Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к текущей политической ситуации в стране. В чьих руках, по их мнению, находится реальная власть? Изменилось ли в последние месяцы отношение к президенту Дмитрию Медведеву? Что думают граждане о политической оппозиции? Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, в чьих руках, на ваш взгляд, находится реальная власть в России. Вот что пишет нам Валерий из Германии. «Власть в руках КГБ, пусть и под новым названием, а фамилия не столь уж важна». Олег из Риги. «Власть в руках Путина однозначно. Медведев – временная фигура, вынужденный вариант, чтобы не морочили голову о нарушении Конституции». Вячеслав из Москвы. «Реальная власть в руках народа. Ведь ни Путин, ни Медведев с Луны не свалились, а были избраны. Никакая фальсификация выборов не помогла бы, если бы абсолютное большинство населения было против. Значит, такая власть народу нравится». Гарри из Белграда. «Вся власть в руках криминально-феодальных структур. Завтра опять закроют страну и начнут новый эксперимент над людьми». Без подписи сообщение. «Нет, ребята, президенты всего лишь ширма настоящей российской власти. Назначение нового гендиректора Н-технологий тому иллюстрация». Елена из Москвы. «Тут и гадать нечего. Страна под чекистами. Все, как у Сорокина в дни опричника. Это привычный российский вариант». Леонид Александрович, вы, насколько я понимаю, подробно ознакомились с нашими сообщениями, пришедшими на форум, со всеми. Что скажете об этом?
Я читал эти послания на форум. И должен сказать, что основная тональность, конечно, остро-критическая такая. И все это, большинство высказываний, это вариации на тему о том, что вот страной правит какая-то такая сила, от которой люди отчуждены и, значит, воспринимают ее как некую такую самооккупацию. Вот термином самооккупацию я сам давно пользуюсь для описания некоторых особенностей нашего режима. И вот большинство высказываний именно вариации на эту тему. Ну, по-разному, правда, эта сила интерпретируется. Одни ее интерпретируют как власть силовиков, чекистов, другие как неких мафиозных, преступных, каких-то криминальных структур. Но в основном вот именно такая идет, я бы сказал, оппозиционная по тональности народная политология. Вот интерпретация власти как чуждой силы, оккупирующей страну, подминающей под себя общество и народ.
Ну вот если говорить несколько более конкретно, да, я, насколько я понимаю, вы и перед президентскими выборами, и после задавали вопросы о том, кому будет или кому принадлежит реальная власть в стране, Владимиру Путину или Дмитрию Медведеву. И, в общем-то, перед выборами, сразу после них ситуация, насколько я понимаю, была такая, что довольно много россиян говорило, что все-таки Владимиру Путину будет принадлежать власть. Или напомните, какой там расклад мнений был и изменился ли это ощущение сейчас?
Вы знаете, вот наши самые последние данные таковы. 16% говорят, что власть принадлежит Медведеву, 28%, что власть принадлежит Путину. Некоторое время тому назад о власти в руках Медведева говорили 14%. Значит, он слегка прибавляет в глазах людей, в смысле такой самостоятельности, что ли. Ну, очень немного прибавил. Вот. Но большинство людей до сих пор и перед выборами также считали, что власть будет принадлежать обоим, то есть вот этот вариант тандема, тандемократии, как иногда принято говорить, он в глазах людей был не только как бы прогнозируемым, но и желательным. Люди рассчитывали на то, что Медведев, если не сам будет держать власть. То есть Путин, если не останется при власти, то, во всяком случае, Медведев будет продолжать его политику. На этом настаивали и до выборов около 80% людей, а сейчас 84-86% говорят, что Медведев либо в той или иной мере, либо вообще целиком, 30% говорят, что целиком продолжает курс, намеченный Путиным.
А в целом изменилось отношение к Дмитрию Медведеву? Какие-то существенные изменения претерпело с той поры, как он был избран? Каковы рейтинги его на сегодняшний день?
На сегодняшний день рейтинг одобрения его деятельности стоит на уровне 83%, и это прибавка по сравнению с августом 10% пунктов. Прибавка, которая отражает то одобрение, которое получили действия Медведева во время осетинского конфликта, во время войны с Грузией, когда он проявил с точки зрения нашего экспансионистски настроенного народа, тоскующего по державному величию и по имперскому прошлому, проявил решительность как бы и действовал вот так, что получил одобрение. Рейтинг одобрения вырос на 10% пунктов.
А рейтинги Владимира Путина сегодня каковы? И какие выводы можно сделать из сравнения рейтингов этих двух политических деятелей?
Ну, у Путина рейтинг одобрения стоит на уровне 80%, 88% вообще заоблачная величина, 88% одобрения, 14% неодобрения. Это очень высокие показатели, и они опережают рейтинг Медведева. Все-таки Путин остается ведущим как бы политическим деятелем, а Медведев отчасти отраженным светом Путина как бы светит.
Давайте теперь послушаем голоса россиян. Считаете ли вы, что Дмитрий Медведев более либеральный президент, чем Владимир Путин? Отвечают жители Улан-Удэ.
Дмитрий Медведев – это не силовик, скажем так, да, это президент, который с экономическими взглядами, значит, большой юридический опыт у человека, да, но вообще он более либеральный.
Мне кажется, они копия друг друга. Вместе в «Единой России», значит, они копия друг друга.
Ну, насчет этого не знаю, пока он же себя в деле-то еще не показал же.
Новые цари и новые правители, они всегда делают какую-то амнистию, послабление, открыть себе дорогу и к сердцам народу, к сердцам людей.
Я еще не понимаю его. Человек, который только приступил к своим обязанностям, может быть, в чем-то не разобрался. Конечно, мне кажется, что он действительно чуть мягче, чем Путин.
Он не либерален, но человечен.
Мне кажется, так, он будет закручивать гайки. Будет сажать.
Я вообще про Медведева хочу сказать, что для меня это пока не президент. Человек достаточно обаятельный, имеющий какие-то там подпруги. Кто он, откуда взялся и почему он президент, я не понимаю.
Уж больно у него лицо умное и хитрое. Я думаю, что какой-то запиндю он готовит.
Пока ничего не сделал, пока я ничего не знаю, что он там такого и говорит.
Если его заявления начнут притворяться в жизнь, вот тогда можно будет об этом рассуждать. Сейчас пока еще просто рано. Пока он еще не самостоятельный.
Мне кажется, оба хороши.
Не считаю его либеральным. По-моему, это просто кукла в чьих-то руках. Марионетка.
Выводы, я считаю, делать очень рано. И прогнозы тоже.
Думаю, что одинаково. Он воспитанник Путина. Как можно более в лучшем свете представить преемника. Политика остается та же самая. Я не считаю Путина таким жестким. Так? Я жестким помню его себе Сергея Сталина. Попробуй ляпни.
Жители Улан-Удэ опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. Леонид Александрович, вот вам не кажется символичным появление в конце этого вопроса имени Сталина?
Ну, конечно, Сталин у нас критерий для очень многих, критерий настоящего руководителя, хорошего менеджера, как выразился недавно Путин по его поводу. Но при этом, вот как яствует из высказывания, которое мы только что услышали, Путин как бы не сам Путин не дотягивает до этого уровня сталинского. Вот люди это отмечают. А что касается оценки Медведева, то те, кто говорят о его либерализме, ну, на самом деле, никаких веских аргументов в пользу его либеральности не приводят. Да и с моей точки зрения, он действительно пока такого ожидавшегося от него более либерального курса пока не осуществляет. И в этом смысле можно говорить даже о некотором разочаровании пока ни в борьбе с коррупцией, которую он провозгласил, ни в других проявлениях каких-то либеральных он себя не проявляет.
Напомню, что рядом со мной в студии ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Леонид Александрович, а что вот по вашим наблюдениям думают россияне о Дмитрии Медведеве в сравнении с Владимиром Путиным, скажем?
Ну, вот из рейтингов-то вытекает, что все-таки он как бы вторичен по отношению к Путину. И от него ожидают, что он будет продолжать путинскую политику. И в этом смысле он как бы от Путина даже и не очень-то и отличается. От него ждут продолжения и считают, что он так и будет действовать.
Продолжу читать сообщение, пришедшее на наш форум в интернете. Валентин из Иваново, в чьих руках находится власть в России? В руках крупного криминала, видимая власть только кукла, ничего не решающий. И напрасно мечут стрелы в Путина. С колен встает российская мафия, разжиревшая на грабеже сырья и требующая войны и экспансии. Николай пишет, в руках КГБ они оказались самыми организованными и готовыми для захвата власти. Далее, Александр из Москвы. С ним солидарен, но добавляет некий свой акцент. Власть, по его мнению, находится в руках высокопоставленных наследников ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, находящихся в сговоре со спецслужбами США. Сговор – это двуполярный мир, по его мнению, враги, друзья. Владимир из Луги. По Конституции власть принадлежит народу, на практике – региональным элитам – Татарстан, Башкирия, силовикам, связанным с кланом Путиным. Федор из Вильнюса. Власть в руках чекистов и тех, кого Путин называет друзьями. Медведев – номинальный президент, по его мнению. Александр из Киева добавляет вот что. Власть в надежных руках и уже не вырвется. Радость народа по этому поводу достойна сожаления. Сначала из него вытрясли последние мозги, затем показали врагов. Население сплотилось в своей злобе.
Ну что, я могу только повторить, что это вот вариации на тему того, что власть находится в руках каких-то чуждых народу и обществу сил, что она осуществляет такую самооккупацию страны, и люди это чувствуют, но это мнение далеко не превалирует, вот, когда мы опросами пользуемся для выявления мнения людей, потому что это мнение достаточно все-таки маргинальной частью общество здесь выражено на этом форуме. Это люди, которые, во-первых, имеют доступ в интернет, пользуются интернетом. Во-вторых, это люди, которые вот, пришли на сайт Радио Свободы, слушают Радио Свободу. То есть это такая маргинальная такая оппозиция. И в этой маргинальной оппозиции вот существует такая интерпретация нашего общества как режима такого оккупационного.
Вот теперь самое время поговорить о реальной политической оппозиции. Тут какие-то изменения в отношении россиян вообще в принципе к оппозиции, к тому, нужна ли она, существует ли она, по их мнению, в России, произошли в последнее время?
Да, на самом деле мы имеем такие данные, сравнение с 2000 годом, скажем, когда выясняли, насколько нужна политическая оппозиция в стране, тогда меньше половины россиян, 47%, говорили о том, что в стране необходимы политические конкуренты существующей власти. А вот к концу нынешнего года, 2008-го, такое мнение высказывают уже 62%. То есть значительная прибавка.
С чем она связана?
Вот не знаю, все-таки я думаю, что какая-то часть людей все-таки убеждается в том, что не все у нас в стране так хорошо. То есть большая часть людей у нас приемлет существующее положение вещей. Наши данные свидетельствуют о том, что люди высоко оценивают те достижения путинского периода, которые связаны с повышением жизненного уровня, там, зарплат. Вот, это одна часть. А другая часть по-прежнему недовольна и инфляционными процессами, и тем, что пенсионный фонд у нас стоит, и вообще пенсионная реформа зашла в тупик. Вот, И вот эта часть все больше и больше все-таки склоняется к тому, что в стране необходима критика существующего режима и политические силы, которые как бы ему оппонировали.
Предлагаю сейчас снова послушать голоса россиян. Как вы относитесь к арестам политических противников российских властей? Такой вопрос задавал на улицах Казани корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов в марте, после того, как был арестован руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. С тех пор, конечно, прошло достаточно времени, однако общее отношение к оппозиции в этом вопросе достаточно четко прослеживается.
Отрицательно, резко отрицательно.
Как может человек относиться к таким людям? Конечно, за то, чтобы всех их не было, ликвидировать их нужно. Не нужно мешать нашей власти, но если она хочет сделать для народа что-то хорошее.
Ну, отрицательно. Но они должны свое мнение высказывать, как все-таки в стране-то есть демократия. Значит, должно быть и мнение.
Я всегда изначально была против насилия. А арест оппозиционеров – это уже насилие над людьми. А насилие ни к чему хорошему не приводит.
Ну, надо смотреть, конечно, в каждой ситуации есть свои нюансы, но это не демократия.
Я отношусь отрицательно, потому что сильная власть, она позволяет высказывать людям какое-то мнение, даже может быть критическое и неприятное. Но она все равно как бы, она сильная и сохраняет свое достоинство. А вот когда власть боится, и как бы любое слово, сказанное вразрез там, с генеральной линией партии, уже вызывает какую-то неадекватную реакцию, и вот начинается уже применение силы, это плохо.
Я слегка политичен, но на самом деле это неправильно, потому что оппозиция хоть какая-то должна быть. То есть, когда власть арестовывает оппозицию, она, собственно, себе проблемы создает. Потому что отсутствие оппозиции – это загнивание самой системы, это же нет конкуренции.
Прозвучали голоса жителей Казани. Леонид Александрович, ваш комментарий?
Ну, эти голоса, как вообще обычно бывает, достаточно большая разноголосица существует. Но если сравнивать то, что было высказано с нашими данными, то можно видеть, что все-таки у нас примерно две трети опрашиваемых высказываются в пользу существования оппозиции. А 1/5 высказываний говорит о том, что люди не хотят существования оппозиции вообще никакой. Но даже те, кто хотят, чтобы была оппозиция, требуют достаточно умеренной оппозиции. То есть такой, которая была бы не слишком, ну, во всяком случае, не требовала бы смены власти, передачи власти, не боролась бы за власть, а лишь критиковала бы, так сказать, на словах, высказывала какие-то другие точки зрения. Вот это такое преобладающее мнение, потому что большинство людей все-таки у нас настроены конформистски. Они, вот скажем, на такой вопрос, как вы относитесь к тому, как российские власти поступают в отношении тех, кто не согласен с их действиями или критикует власть, то 15% говорят нам, что власть по отношению к ним действует слишком жестко, и 15% все слишком мягко, а вот 40% считают, что власть поступает именно так, как она должна поступать, как нужно. То есть поддерживают власть в этом смысле абсолютно конформистски.
А вам тут вот не видится противоречие, что 2/3 выступают в пользу существования оппозиции, но тем не менее тут же выступают за борьбу с ней?
Ну да, но дело-то в том, что вот я уже сказал, что оппозиция оппозиции рознь. Вот оппозиция может быть такая, которая борется за власть. Может быть, оппозиция, которая действует методами вот всяких уличных, достаточно экстремальных таких методов. Вот. А есть оппозиция, которая просто вот критикует, выявляет недостатки. Вот за такую оппозицию большинство людей у нас высказывается. Что касается протестных действий, то только опять-таки 22% у нас говорят, что они могли бы принять участие в протестных действиях оппозиционных, а 66% говорят, что нет, они не станут этого делать ни за что.
Леонид Александрович, о каких тенденциях в общественном сознании свидетельствует, в общем-то, то, о чем мы сегодня говорили, то есть такое отношение к оппозиции, такое отношение к руководителям страны, коротко?
Да, ну, в общем, в сознании доминирует конформизм, тяга к сильной руке, Ну и национально-державные настроения, которые вот проявились в том, что резко поднялся рейтинг Медведева и Путина после событий на Кавказе. Люди в большинстве своем одобрили вот эту национально-державную патриотическую линию.
Спасибо, Леонид Александрович. Наша программа подходит к концу. Сейчас рубрика «Система понятий». Гости рубрики сегодня – ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко. Она раскрывает смысл термина «относительная депривация».
В социологии принято пользоваться таким понятием, как относительная депривация. Что стоит за этим понятием? Оно пришло из американской социологии 30-х годов. Речь идет о ситуации, когда ожидания определенной социальной группы и реально существующие возможности вступают в конфликт. То есть, если взять такой пример, образованная среда российский в среднем городе, которая ограничена в своих возможностях в силу того, что так сложилось исторически, что все блага культурные, материальные, шансы социальные, возможности, капиталы культурные, они распределялись в убывающем порядке от центра к периферии. И чем дальше от центра, от столиц, от крупных городов, от крупных промышленных центров, тем разреженнее эти возможности культурные, социальные, ресурсные. Но, тем не менее, поскольку образцы задаются из центра, то эти образцы для социального достижения в том числе, они усваиваются и на периферии. И более продвинутая среда на периферии социальной, в таком вот именно смысле социологическом, не обязательно это периферийный город, а вот в отдаленности от этого ресурсного центра, образцы усваиваются, а возможностей нет. И вот эта ситуация относительной депривации, когда группа, сообщество или коллектив какой-то, который ориентирован на какие-то ценностно значимые для них вещи, они не могут этого достигнуть, и они погружаются в состояние дальше уже, это может быть фрустрированность, это может быть аномия, это может быть недовольство, это может быть агрессия. Но это именно вот эта ситуация конфликта, ожиданий ценностных и возможностей их реализации.
Социолог Наталья Зорко. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог», в которой будет обсуждаться готовящаяся в интернете реформа нелатинские доменные имена. В гостях у программы представитель РУ-центра, ведущего регистратора в зоне РУ Андрей Воробьев и хозяин библиотеки Машкова, одного из популярнейших сайтов в зоне РУ, Максим Машков. Ведет программу Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовал ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левада Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси около трети избирателей уже проголосовали на парламентских выборах. Таковы последние данные Центра избиркома. На 110 мандатов претендуют 263 кандидата, в том числе около 60 представителей оппозиции. Двоим членам экипажа затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой» удалось спастись. Моряки самостоятельно выбрались на берег и сообщили о своем местонахождении спасателям по мобильному телефону, сообщает Детартас. Поиск остальных 8 членов экипажа продолжается. В Введенском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. Неизвестные открыли огонь по милицейскому посту в ночь на воскресенье в районе селения Тазен-Кала, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. По данным полиции, похищение произошло недалеко от населенного пункта Пинт-Султани. Злоумышленники смертельно ранили двух водителей и охранника. Признание России, Южной Осетии и Абхазии стало единственной возможной мерой для обеспечения выживания их народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Иран выполнять ранее выдвинутые требования о прекращении работ по обогащению урана. Новые санкции не предусматриваются. В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Судя по последним опросам, наибольшие шансы на победу у социал-демократической партии, на которой следует консервативная народная партия, это бывшие партнеры по распавшейся в июле правящей коалиции.
Добрый день! В эфире, как обычно, по воскресенье в это время программа «Радиоблог». И я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в студии целых три гостя. Сейчас я вам их всех представлю. Это Максим Машков, хозяин и начальник, как он настаивает, библиотеки «Либру», пожалуй, самой известной библиотеки «Рунета». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Андрей Воробьев и Виктория Бунчук представляют здесь РУ-центр, ведущий регистратор доменов в России.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой комплект гостей мы собрали для того, чтобы обсудить один из аспектов реформы ICANN, то есть организации, которая вообще регулирует интернет в мире, который касается пункта введения нелатинских доменов. Поскольку мы с вами на русском языке пользуемся не латинской азбукой, а кириллицей, то это, естественно, тема актуальная. Вообще тема возникла давно, много лет она так или иначе мусолилась в разных вариантах. И вот, наконец, случилось то, что случилось. Да? ICANN объявил, что это будет с Нового года, если я не ошибаюсь, да, Андрей?
Ну, планируется, что в 2009 году одним из первых появится как раз-таки кириллический домен, домен верхнего уровня, символами национального алфавита, для нас это кириллица. Пока какой неизвестно, и еще один кириллический домен тоже у нас, собственно говоря, должен появиться в ближайшее время, это Болгария. Подала заявку вместе с Россией, вот на конференции в Париже, они хотят, даже определились с окончанием, какой они хотят для своей доменной зоны, это домен БГ. Поклонники Бориса Гребенщикова могут быть рады.
Да, это интересно. Естественно, возникает вопрос, как у всякого, ну, я себя скорее отнесу к разряду чайников, я плохо себе представляю, что там внутри у доменов. И возникает вопрос, а как вот современные браузеры, они готовы к тому, чтобы пользоваться нелатинскими доменами?
Ну, наверное, я попытаюсь все-таки ответить, поскольку как регистратор мы с этим работаем напрямую. Здесь хотелось бы вот что сказать. История появления вот этих доменов с символами национальных алфавитов, она насчитывает уже как раз 10 лет. Вот в 2008 году, 10 лет, как впервые было заявлено о том, что вслед за появлением контента на национальных языках в интернете, ну, надо бы подумать для удобства пользователей и о появлении адресов сайтов тоже на национальных языках. Понятно, что эта идея, она появилась в первую очередь в странах Азии, где, с одной стороны, было хорошее проникновение интернета, а с другой стороны, иероглифы в письме, соответственно, для них символы арабского алфавита в доменных именах то же самое, что для нас, пожалуй, арабская вязь. Вот. Очень неудобно в использовании. И поэтому, в общем-то, родоначальниками появления и, собственно говоря, сейчас уже есть домены с символами национальных алфавитов, они как раз-таки наиболее востребованы и лучше всего развиваются. Это Южная Корея, это Япония, Китай. Ну, вот эти страны. Следующими были, кстати, надо сказать, скандинавы. То есть скандинавы...
Подождите, скандинавы пользуются латиницей, насколько
нет, у них есть отличные...
Ну, там есть значки
вот,
определенные.
Вот эти значки как раз-таки они и были за то, чтобы у них тоже... Ну, как известно, Швеция у нас вообще лидер по количеству пользователей на душу населения, да, интернета. И там как раз-таки у них была идея, что нужно вот эти умляуты, символы диакритические, как они их называют, да, принести в доменные имена. И они это успешно сделали. Вслед за скандинавами там прибалты подтянулись, в прибалтийских республиках у нас тоже возможность регистрации доменов символами национального алфавита существует. И Германия уже тоже ввела, у них оказались тоже какие-то в разных землях.
Ой, можно я вам тогда сразу задам вопрос, да? То есть если я наберу название какого-нибудь шведского сайта, у меня на клавиатуре этих значков просто нет.
А вы
я
не
при всем желании.
Но вы можете воспользоваться виртуальной клавиатурой. Вот есть виртуальные клавиатуры, которые сейчас позволяют, например, набрать в зоне СУ есть уже русскоязычные домены. Окончание там точно так же, как вот о том, о чем я рассказывал, в зонах Азии, в прибалтийских доменных зонах и так далее. Там окончание все равно набиралось по-прежнему на латинице. То есть они были такие условно национализированные, да, то есть первая часть произвольная, ну, домен второго уровня сам набирался символами национального алфавита, но вот этот домен верхнего уровня окончания после точки, оно набиралось на латинице. И эта ситуация, она на сегодняшний день так и остается, и вот даже в зоне СУ, когда появилась кириллица в апреле этого года, мы набираем там, допустим, сыры, есть такой сайт по-русски, ставим точку, переключаем клавиатуру и набираем дальше продолжение СУ. Не очень удобно, согласен, не очень удобно, но зато красивый домен. Понятно, его можно как-то вот рекламировать. Проблема-то вот появление все новых и новых доменов, она вообще от чего возникла, да, и почему так широко обсуждается? Проблема в том, что домены, как оказалось, ограниченный ресурс. Всем нужны короткие, удобные, красивые, легко запоминающиеся, благозвучные имена.
Lib.ru.
Да. Таких трехбуквенных доменов в зоне РУ давно не осталось свободных. Более того, уже не осталось четырехбуквенных доменов. А дальше мы приходим к ситуации, ладно, у нас сейчас пока 1,5 миллиона доменов в зоне РУ, еще можно что-то придумать. Всего 65 тысяч в зоне СЮ, то есть там еще есть где развернуться. Поэтому активно их регистрируют сейчас, когда цены понизили. А если мы говорим о зоне ком, то там уже слова из английского словаря все исчерпаны давно. И там пользователи придумывают домены сложные, двусоставные, с использованием всяких артиклей, выкручиваются как могут. Соответственно, ICANN, это вот та самая корпорация, которая, ну, не совсем, наверное, за весь интернет отвечает, а отвечает за инфраструктурную часть, за выделение блоков IP-адресов, это провайдерам интересно, и вот как раз-таки за появление новых доменных зон и за регулирование, как эти домены будут развиваться. Вот ICANN принял решение, что нужно бы нам создавать новые доменные зоны.
Спасибо большое. Очень много информации в одном сразу монологе. Мне очень интересно, что думает по этому поводу, собственно, ваш клиент, да? Максим, вам нужны домены на кириллице?
Я вот сейчас подумал, за несколько часов до этого почитал документацию и еще раз подумал. Сейчас поговорил и тоже подумал. Не то чтобы они мне не нужны, но слишком много мыслей возникло, и хотелось бы на них каких-нибудь ответов. Боюсь, ответов нет. Значит, первое. Да, у нас кончились домены в зоне РУ. Миллион доменов уже сожрали. Давайте сделаем зону .рф по-русски. Что было? Миллион сожрали, в РФ тоже миллион, и они на этом кончатся. И что после этого?
А это как с автомобильными номерами, наверное.
Не, ну как бы...
Но вот, есть вот какой-то, да, они заканчиваются, придумывается новая серия.
Мы всего лишь в два раза больше сделаем себе доменов. Великого счастья...
Ну, пожалуй, это не очень большой ресурс.
Да никакого это. Это никакой не ресурс. Второй вопрос совершенно технический. Я вот там человек компьютерный. Мне когда говорят, у тебя там сайт называется сыры.ру, ну, представь себе, я должен туда зайти. Это обычные пользователи ходят туда браузерами. Браузеры, особенно современные, то есть выпущенные 3 месяца назад, они знают, во что нужно превратить сыры.ру, чтобы это дело работало. А мне, кроме того, чтобы ходить туда браузером...
Подождите, это сыры.ру написанное...
Ну, или сыры.сю, там, как бы без разницы.
Сыры.ру, да. Такого нет, конечно,
да,
нет
пускай.
Русскоязычных доменов.
То есть, если есть домен с русскими буквами, да, я его могу набрать в браузере и туда попаду. Угу. Но, извините, а если мне нужно послать туда почту? Куда я буду набирать адрес?
Отличный вопрос.
Браузер обучили переводить русские буквы в это, в реальную кодировку, как она, XQN называется, да?
Ну,
вот.
Да.
А почтовые клиенты? А почтовых клиентов их не 2 штуки, как на всем свете есть, а их десятки
больше,
и сотен.
Да.
Дальше. Мне нужно набрать банальную команду ping или telnet, или FTP. Я набираю эту команду и как бы попадаю в обыкновенный DNS-ресолвер, который является штатной встроенной системой операционной системы, а там она ничего не знает про то, что сыры надо как-то там конвертировать. И я опять попадаю. То есть, мягко выражаясь, вот эти вот кириллические любые другие доменные имена, они, мягко выражаясь, не поддерживаются инфраструктурно.
Ну вот как раз-таки речь идет о том, что теперь они... А, поддерживаются уже инфраструктурно, Б, ICANN предпринимает все меры, чтобы... Вопрос вот про адресацию, он звучал на конференции в Париже, про письма, как писать адреса электронной почты. И было заявлено, что этот вопрос уже решен. Сейчас понятно, как его решить. Другое дело, что в ближайшее время это будет реализовано уже всеми... Точно так же, как браузеры не так давно не поддерживали вообще IDN-домены. Нет, и но понятно, там, но
меня призывают...
А домен – это домен не латинский.
С национальными символами, ага. Да.
То есть для того, чтобы эта лавочка заработала, надо хакнуть все операционные системы на всех компьютерах в мире. Это единственный способ обеспечить корректную работу
вот
этой системы.
Круто.
То есть заменить, произвести апгрейд, изменить там базовый модуль DNS-ресолвера. А без этого, значит,
понятно, как эта штука
не будет, там, эта штука будет в одних местах работать, а в других нет. И второе, даже после того, как мы все это дело хакнем, мы опять возвращаемся в операционную систему и спрашиваем, а вот этот твой сыры.su, который ты набрал в какой кодировке? Виндовый, UTF-ный,
да.
Unicode, в CoE 8. Как бы вот дальше все это начинает общаться
любого почтового клиента.
С локализацией со всем делом, и опять начинается вот этот вот цирк с конями. В общем, покупателям будущих русских доменов я советую очень аккуратненько подумать. Может быть, ему все-таки найдется какое-нибудь имечко в латинском .ru, в латинизированном, и избавитесь от всех этих проблем. Повторюсь, что там через 2 года вот этого миллиона русских имен, конечно же, тоже не будет, их раскупят, там будут пользователи, будут страдать, будем с этим выживать. Но плохо все это. Как-то неаккуратненько.
То есть вам не кажется это привлекательным?
Привлекательно или нет, я понимаю, зачем они нужны, но пока это плохо сделано.
Ну, ключевое, пожалуй, здесь пока.
А может, мы как-то включим Вику в наш разговор, а то вы как-то...
Ну, про технические аспекты, скорее всего, все-таки проще ответить мне. Вот то, что сейчас сказал Максим, это было очень актуально год назад. Вот год назад эти аргументы звучали, и они, самое главное, тогда еще были реально, ну, как-то подкреплялись действительностью. Действительно было, не поддерживалось многими даже браузерами. Ну, не год назад, это было, правда, 3 года назад, когда браузер не поддерживали. Сейчас все браузеры, все операционные системы уже знают, что такое национальные домены.
Вот мой мобильный телефон тоже имеет браузер, он что, поддерживает?
А все дело в том, что здесь не мобильный телефон поддерживает.
Это же не только в компьютере.
Это же не браузер у вас не в мобильном телефоне стоит. Какой вы браузер используете в своем мобильном телефоне, Максим?
Ну, какой-то там есть. Там какой-то
вот есть, все да. Браузеры сейчас поддерживают технологии IDM. И все мобильные телефоны поддерживают.
Выключенных 3 года назад, 2 года назад.
Нет, все зависит от того, какой стоит браузер. Я вам еще раз говорю, я не могу. И так же, как компьютер. Какая у вас стоит операционная система?
Либо задача решается на уровне операционной системы, либо она еще не решена. Любой телефон, как я понимаю, годичной давности этого решения не имеет.
Вопрос программного обеспечения сейчас.
Да, конечно, это на уровне базовой операционной системы. Мы имеем массу железа и софта, для которого это программное обеспечение никогда не будет переделано и переписано.
Да, я согласен, железки. Но сойдет время, оно очень быстро проходит время.
То есть, я говорю, 3 года назад вообще ничего не работало. С этой сугубо технической темы, хотя это, в общем, очень серьезный аргумент, да, что выясняется, что часть техники готова к этому, а часть, извините, нет.
Через год все будет.
Когда будет?
Да. Да нет,
то есть
понятно,
мне все придется покупать новое. Спасибо большое, я этот фокус уже выучил.
Про то, что пока что-то значит я готов, а про слово все, как бы если со словом все будет, я абсолютно не согласен.
Хорошо, это мы увидим, нас в конце концов время рассудит. Мне хочется немножечко повернуть разговор от техники к. Вот да, вы сказали, что это потому, что не хватает латинских доменов.
Нет, совершенно не поэтому.
Есть
причина,
еще
есть
какие-то
можно
причины
много
для
открыть
этого?
Новых латинских
есть в этом
доменов?
Какой-то социальный смысл или нет?
В общем-то,
вот вы тут за пределами студии что-то говорили про бабушек, которые не владеют английским алфавитом.
Пару слов за. Есть бабушки, которым надо продиктовать адрес домена. И вот представьте, вы бабушке диктуете адрес латинского домена по телефону.
Вот я хотела бы только понять, в какой момент бабушка воспользуется этим адресом. У нее что, дома компьютер с интернетом? Ну, внука попросит, в конце концов.
Посмотреть как раз-таки статистику, за счет кого сейчас, каких слоев населения растет.
Да, это я знаю, да, действительно. За счет людей, которые
молодежь
там...
Молодежь вся уже в интернете.
Вся уже в интернете.
И те цифры прироста не молодежь дает. Она уже вся там.
Угу.
Да, и они становятся выше
бабушек.
16-летней, 25-летней.
Сейчас бабушкам 40-45 лет современным. Я думаю, что
они... отлично владеют латинским алфавитом. Да. У них этой проблемы
домен продиктовать
нет.
А вот это как раз заблуждение. Вот йога, да даже не у тех, кто владеет.
Они научились ходить на сайт одноклассники.
Да научились, конечно. Все дело в том, что знаете, сколько ошибок делают? А как раз не справляются. Если бы они справлялись, не было бы 600 клонов одноклассников, которые...
Сколько?
600 доменов, которые допускают различные варианты дизайна.
Вот это да. Продается. Одниклассники.ру. Продается.
Нет, 600 вариантов, из них 30 это наиболее распространенные, которые сейчас приносят их владельцам колоссальную прибыль за счет размещения там рекламных ссылок. Но 30 это таких наиболее типовых ошибок. Одноклассники, когда зарегистрировали свой домен, они сделали вот то, чего не сделали те, кому мы рекомендуем в первую очередь. Продумайте варианты ошибочного написания, самые распространенные, и зарегистрируйте себе, чтобы те пользователи, которые идут к вам, на ваш ресурс, они, сделав ошибку, не попали Ладно, там к другому человеку хуже, если к вашему конкуренту. Так вот, вот есть 30 доменов, которые просто баснословную прибыль приносят их владельцев. Другие там от 600, ну там 600 на самом деле даже больше. Вот другие 600, они не такую колоссальную прибыль приносят, но тем не менее мы очень были удивлены, когда обнаружили вот этот вот поле деятельности. Это к тому, что все-таки домены не заканчиваются, если приложить какую-то...
Оказывается.
И это была не главная причина, то, что заканчиваются домены в зоне РУ. Нет, конечно, и вообще, по данным Минсвязи, на сегодняшний день только 20-30% из возможных удобных красивых доменов исчерпано.
Ну, это вообще, да, я не представляю себе, как можно посчитать про удобные и красивые домены, потому что это же очень
всё
относительно.
Всё субъективно. Это как, да, регистрация товарных знаков.
Конечно.
А я вспомнил, как лет 8 назад придумывал себе домен для библиотеки. Я так подумал, библиотека Машкова. Потом написал слово «Машков.ру». Потом представил, сколькими вариантами его можно, а, написать, и, б, после этого переврать. И взял себе домен Libru.
А у нас такая была идея из лагеря защитников русскоязычных доменов, да, владельца сети магазинов «Дикая орхидея» сказала, что для нас это просто выход. Что сейчас продиктовать, как будет «Дикая орхидея», написать, это столько вариантов транслитерации. Притом
надо
даже...
было думать, когда они все это имя выбирали. Ну, это вот довольно существенное имя.
Не самое страшное слово. Есть слова пострашнее.
Есть, конечно.
А Яндекс, который боролся несколько лет за домен jandex.ru, они пытались отсудить домен Jandex, который
писался... То есть, который с буквы J начинается.
Да, с буквы J. Оказывается, там был огромный трафик. То есть, люди, как мы говорим, все же прекрасно знают, как это пишется. Ничего подобного. Я могу больше сказать, что есть люди, которые учили в школе немецкий язык, никогда не сталкивались с английским, они вообще транслитерируют совершенно иначе.
У них к сожалению, правила транслитерации совершенно не соблюдаются. Каждый пишет, как ему вздумается, но тем не менее, да, я просто по собственному опыту знаю, что когда я не знаю точно, как это должно, но я попробую так, эдак еще третьим способом, но найду в конце концов. В конце концов, в Google есть на это.
Ну, это правильно, я тоже всегда советую.
Да, вы там можете набрать по-русски, он вам все прекрасно найдет, этот сайт, мгновенно. Есть у меня еще один вопрос, я недаром упомянула одноклассников. Мне кажется, что это очень важная штука. Вот сегодня одноклассники, это латинский домен, да, и доступны откуда угодно, и, да, я, Катя Пархоменко, нахожу там своих одноклассников, которые 100 лет как в Америке живут, или еще где-то. Попадут ли они на этот сайт? Если, да, при условии, что это одноклассники, будет написано кирилл. Как они туда попадут?
Ну, во-первых, появление кириллических доменов не отменяет существование латинских доменов.
То есть получается, что это просто дополнительный вход.
Это только дополнительно. Речь не идет о том, что это заменяется. Что...
Правильно ли я понимаю, что если я захочу создать себе домен с кириллическим именем, да, то так или иначе мне все равно придется зарегистрировать и домен на латинице, если я хочу, чтобы это было доступно не только...
Абсолютно верно.
Ну, доменные так и зачем имена... мне тогда удваивать сущности?
Я сейчас вам расскажу.
Чтобы заплатить больше денег за регистрацию домена.
Ну, это самый простой ответ, который напрашивается. Ну, знаете, открывают новые домены латинские, и, собственно говоря, пользователи, особенно владельцы брендов, ну, вынуждены, как правило, регистрировать и там свои имена, да? То есть мы почему-то не протестуем и не говорим, что открытие там домена инфо, оно исключительно было для того, чтобы люди зарегистрировали там еще один свой
вариант. Эту волшебную тему мы затронем в следующей передаче по поводу доменов первого уровня. А сейчас я все-таки хотела
бы. Что касается доменов символами национального алфавита, то они в первую очередь ориентированы на локальное сообщество, на локальное использование. И речь идет о том, что нужны такие ресурсы как раз тем, кому, в общем-то, и не нужно выходить в глобальную сеть, да, кому нужно узнать что-то о своей парикмахерской, о своей поликлинике, о своем собесе. Ну, мы говорим о том, пользователи приходят все новые и новые.
Ну да, 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 такое есть, конечно.
И понятно, что собесу какого-то района Москвы не нужны пользователи из-за рубежа.
Не, на самом деле правильный ответ такой. Люди пользуются, кликают по ссылкам. А что там по ссылкам, это слово уже набрано.
Да, согласна, то для них тоже есть такой способ.
Снимает часть проблемы, но оставляет.
Да,
но с другой стороны, известно же исследование, когда очень много пользователей через Yahoo ищут Google, да, набирают в строке Google. То есть они вообще не понимают, что такое строка. И наоборот. То есть многие пользователи, они не настолько продвинутые, как нам кажется. С нашей высоты уже, наверное, работы там в интернете.
Не, понимаете, я с этим тезисом не спорю про непродвинутых пользователей. Меня смущает, что вы вместо того, чтобы дать им возможность продвинуться, да, вы начинаете опускать всю систему до них. Ну, дико ее усложняя при этом. Вот что.
Она упрощается, я согласен.
Вы, я имею в виду, сторонники,
ну, сторонники
реформ.
Введения русскоязычного домена, да? А, на самом деле никто не отменяет существование домена .ru, домена .su и так далее.
Угу.
Речь идет о появлении дополнительной возможности. Возможность очень интересная. Вот если бы мы говорили о том, что мы открываем еще один домен, тоже латинский, Вот здесь я бы как раз даже переключился в ряды противников создания такого домена, потому что, ну, вроде как есть Россия, да, она ассоциируется с доменом .ru. Ну, так получилось, что в историческое наследие еще домен .su, и он сейчас как-то активно продвигается, и его уже, ну, люди там, воспринимают, да, как свой, да, домен, да, как, да, вот российский чаще. Mm-hmm. Хотя его пытается позиционировать администратор все-таки как домен русскоязычного интернет-сообщества, то есть не ограничиваться рамками одной страны. Тем более, в общем-то, так получилось, что и...
Ну, это же вообще все деление просто крайне условное.
В интернете, да. До вопросов юрисдикции.
Да, здесь это тоже очень стрёмная тема. Это,
ну да, здесь, конечно,
для большого разговора.
Это для отдельного, наверное, разговора.
Знаете, мне очень хочется, у нас не очень много времени осталось, но мне очень хочется, чтобы вы обязательно коснулись темы фишинга. Во-первых, объяснили, что это такое и в чем опасность, да, при введении кириллических доменов. Может, наконец Вика нам что-нибудь расскажет.
Фишинг – это...
Ну, давайте, да, я все-таки, потому что, ну, Виктория... про домены SU, вот как бы про опросы, связанные с введением РФ, вот эти темы, ага, она готовила, и она занималась проектом, связанным с изучением мнения пользователей. Притом совершенно разные цифры у нас между владельцами уже доменов и теми, кто только планирует стать владельцами. То есть uh-huh. цифры вообще разнятся, и там интересный отчет. Если говорить про фишинг, что это такое, ну, очень тоже просто постараюсь объяснить. Это когда мошенники, а это действительно уже только речь идет о том, что это мошенники, uh-huh. Создают очень похожие дизайны имеющихся сайтов, притом чаще всего это сайты банков либо платежных систем и так далее, регистрируют,
ну, там, где
очень похожее доменное имя, важные uh-huh. пароли, да, uh-huh. и благодаря вот той самой ссылке, о которой говорил Максим, да, рассылаются письма по всем адресатам. Там прописывается вот эта длинная-длинная какая-то ссылка, где вместо домена, как это было полтора года назад с Яндексом, вместо домена в окончании yandex.ru было yanclex. Притом все это было жирно, курсивом, соответственно, визуально воспринималось
не сразу
как абсолютно...
можно было заметить. Да,
да, абсолютно. Как одноклассники с одной, да, вот угу, приходят, или одноклассники угу. инфо недавно было. Угу. То есть никто не заметил. Все пошли и какой-то там вирус на компьютеры подцепили. С одноклассниками была история с Яндексом. Такая же произошла вещь. То есть люди пошли и ввели свои данные от
аккаунта.
Да, Яндекс кошельков. Два дня это в канале продолжалось. Только на третий день. Это было впервые в России. Вот такой случай фишинговой атаки.
А, именно поэтому это была такая
поэтому
успешная
попытка.
Поэтому
это было два дня, и она была успешна. То есть сейчас, конечно, методы известны борьбы с этим. Оперативно все сразу пресекается.
Не кликайте странные ссылки в своих письмах никогда.
Будьте внимательны. Да, будьте внимательны. А фишинг в плане русскоязычных доменов, да, тоже его опасались. И единственное решение, которое на сегодняшний день существует, понятно, что 100% защиты от него нет. И в русскоязычных доменах точно такой же будет фишинг. Буква
я просто,
О и ноль.
Да, я просто когда почитала обсуждение на разных там сайтах и блогах, там эта тема возникала чаще других, что можно смешать русские буквы, да, вот, кириллические вот с латинскими, раз... и на глаз это неотличимо вообще.
Да, но вот и это как раз-таки проблема решилась. ICANN вынесла жесткие достаточно требования и регламентации по этому поводу, и введен запрет на смешение символов разных алфавитов.
То есть в одном имени не может
только
быть
либо символы латинские,
разного.
Если мы говорим о зоне .ru, угу. только латинские символы.
Или только кириллические.
Либо если кириллический домен верхнего уровня РФ, в нем только кириллический символ.
То есть
символ.
Передай привет сыр.сю, да?
В доменном имени имеется в виду... в произвольном домене, домен второго уровня.
Подождите-ка, домен второго уровня может быть кириллический, а домен первого уровня по-прежнему латинский.
Такое это как установит администратор. Правила еще не разрабатывались, поэтому сейчас это преждевременно говорить, но я думаю, что вряд ли.
То есть сыр.сюм все-таки может быть?
Нет,
может,
только
может.
Что нам сказали, что...
Речь идет на втором уровне.
Такие вещи.
Нет,
нет, я так понимаю, что запрет касается смешения букв в одном слове просто. Нет,
ну, как
я
бы это уж
понимаю?
Совсем криминал, безусловно, но...
Я неправильно выразился.
Даже когда половина доменного имени, часть домена латиницей, а часть поддоменной кириллицы, и наоборот, это уже криминал.
Нет, это не является криминалом. На сегодняшний день было бы странно тогда, как ICANN продвигает эту программу реализации вот этих IDN-доменов в символах с латинскими обозначениями. Поэтому я неправильно, наверное, объяснил. Речь идет о том, что в доменах второго уровня, в доменном имени, не должно быть символов.
Ну, то есть просто
до
само
точки.
Домен, простое да. доменное имя под домена.
Тут вопрос, что такое домен.
Имя зоны,
надо,
да.
надо дать тогда определение, что является нашим понятием.
Ну,
доменным именем, домен
я
второго
понял.
Уровня.
Я понял.
Ну, вполне слушатели. Домен второго уровня, если быть правильно тогда, да, это то, что до точки с обозначением доменной зоны. Вот там смешение символов.
То, что между двух точек.
То, что между двух точек, там нельзя смешивать.
Должно содержать один алфавит.
По-прежнему, да, кроме, собственно, кириллицы, о которой мы так много говорили, в мире вообще разных графиков существует существует довольно много. Вот я в процессе обдумывания подготовки...
Забыл спросить, а как там это с старорусским шрифтом, да, что там будет с ятями, ерами и прочими?
На сегодняшний в зоне день РФ. Я думаю, что будет все то же самое, что и в зоне СЮ сделано. И сегодня снято просто ограничение на регистрацию совершенно разных алфавитов. Да, и в зоне СЮ допускается сейчас регистрация многоязычных доменов, так называемых, на 250 языках. Старорусский туда не входит. Если разработать такую таблицу, да, то тогда, собственно говоря, регистраторы смогут
регистрировать. То есть у нас шанс прикупить еще миллион, да, РИ от слова Российская империя, да, Киевская Русь, и туда пошли со старославянскими и старая орфография.
У нас, сделаем? Да, смотрите, есть...
Пойдет на этот
центр. Давайте
центр.
Тогда говорить о чем. А какой является государственный язык официальный в России?
Ну, русский. Как
русский. И, соответственно, есть алфавит. У этого русского языка есть утвержденный алфавит. Соответственно, ICANN допускает регистрацию только... Вернее, вот раньше был так, только одного для государства домена верхнего уровня символами национального алфавита. Сейчас, как раз-таки, под давлением международного сообщества таких стран, как Индия, где 12 государственных языков, вернее, 22 государственных языка, использующих 12 разных алфавитов. То есть некоторые языки используют один и тот же алфавит. И вот долго этот вопрос обсуждал, что делать с такими странами. Почему тормозило, собственно говоря, выделение домена верхнего уровня России кириллического? Потому что все страны хотели как? Давайте мы выработаем единые правила. Арабы говорят, давайте писать справа налево.
Вот. Да, это бесконечное совершенно.
Для России будет только русский.
Простите, Максим, у нас вышло время абсолютно. Тема оказалась гигантской. Пожалуй, мы услышали больше вопросов, чем ответов, но тем не менее безумно интересно. Спасибо большое. В студии были Максим Машков, Андрей Воробьев и Виктория Бульчук. В эфире «Радио Свобода» была программа «Радиоблог». Вела ее Екатерина Пархоменко. И до следующего воскресенья. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.